Вас приветствует радиотелецентр «Голос надежды». В эфире программа «Великие пророки Библии». В студии Александр Болотников. Их называют большими пророками. Исаия, Иеремия и Иезекииль. Они являются авторами самых больших книг Священного Писания, весьма нелегких для понимания современному читателю, но без которых современный облик Библии невозможен. Девятая передача «Пророк Исаия и его время». Может ли отменить Бог то, что Он предсказал, чему надлежит сбыться? Очень часто в Библии мы встречаем слова, говорящие о неизменности Бога. Может ли Бог отменить то бедствие, которое Он предсказал наступит для того или иного царства? Пророк Исаия в своей книге демонстрирует это наглядным примером и показывает, при каких условиях это может случиться. В 7 главе книги пророка Исаии мы читали с вами о том, как царь Ахаз отказался принять знамение от Господа, когда находился в тяжелой ситуации. Мы читали с вами о том, что Ахаз отказался принять Иммануила, на что Исаия произнес Божий приговор дому Давидову и Израилю. В частности, написано так в 17 главе 7 текста, 7, в 17 стихе 7 главы. «Но наведет Господь на тебя и на дом твой, и на дом отца твоего дни, которые не приходили со времени отпадения Ефрема от Иуды, наведет царя ассирийского». Действительно, мы говорили уже о том, что в 9 веке до нашей эры мощное царство, которое построил Давид и Соломон, распалось на два государства – южное и северное. Израиль – северное, Иудея – южное. Это был огромнейший страшный кризис для израильского народа. И сейчас пророк Исаия предрекает, что подобный кризис наступит, и Бог непосредственно наведет царя ассирийского. В 10 главе Исаия повторяет эту мысль, говоря о том, что Ассур является орудием гнева Божьего. Действительно, когда Господь заключал завет с Израилем, Он обещал благословение. И самым главным благословением была защита от врагов. Когда же народ израильский отступит от завета, Господь снимает эту защиту. Именно поэтому Ассур, враг Израиля, является орудием гнева Божьего. Потому что очень часто бывает такая ситуация, когда Господь во гневе своем отступает, снимает свою защиту. Это является одним из проявлений Божьего гнева. Интересно, что это пророчество начинает исполняться уже при жизни Исаии, через всего через несколько десятков лет. об этом нам написано в 4 книге Царств, 18 главе. В 13 тексте сказано: 14-й год царя Езекии пошел Сенахириб, царь ассирийский, против всех укрепленных городов Иуды и взял их. Эти слова являются прямым исполнением записанного в 7 главе книги пророка Исаии пророчества. 18 текст продолжает ранее прочитанную нами мысль. «И будет тот день, даст Господь знак мухе, которая при устье реки Египетской, и пчеле, которая в земле Ассирийской, и прилетят, и усядутся по долинам опустелым, по расселенным скал, по колючим кустарникам, по всем деревам». Написано в 8 главе о том, что Господь наведет бурные воды царя Ассирийского, и поднимется эта вода во всех протоках, и пройдет по Иудее, и наводнит ее, и поднимется, и дойдет до Шеи. Вот так ощущал себя царь Езекия, пришедший на смену Ахазу, когда ассирийские войска полностью оккупировали территорию Иудеи, и остался один Иерусалим абсолютно нетронутый. Получается интересная картина. Во время Ахаза прозвучало пророчество, Езекия фактически живет во время исполнения этого пророчества. Интересно заметить, когда мы читаем историю Израиля и нам рассказывается о каждом царе, то сразу же автор 3 и 4 книги Царств говорит нам о том, что этот царь делал угодное пред очами Господа, а этот царь делал неугодное пред очами Господа. О Езекии такого сразу не написано. Сказано, что Езекия сменяет нечестивого Ахаза, и дальше сказано о том, как его начинает постигать проблемы сразу же через 14 лет его правления. Дело в том, что мы уже знаем, как Ахаз поклялся своей верности царю Ассирийскому, как Ахаз принял веру царя Ассирийского, поставил жертвенник, проявлял во всем лояльность и платил дань. Езекия решил этого не делать, но пошел не совсем хорошим путем. Это была всегда проблема, которая имела место в израильской политике. Израиль являлся очень маленьким государством. А после того, как 10 колен вообще были отторгнуты от него, то само государство Иудея по своей площади примерно размерами было с юга на север, где-то 50 километров, а с запада на восток не более 20 километров. Вы видите, что территория была очень маленькая. Но именно на этой территории проходили очень бурные события. Иудея являлась линией фронта. по которой проходила война между двумя китами Древнего Ближнего Востока, Ассирией и Египта. Египетская власть постепенно ослаблялась, а ассирийская постепенно возрастала. Но для того, чтобы попасть в Египет, ассирийским царям никакой другой дорогой невозможно было идти, кроме как дорогой через Иудею. И вопрос возникал в чем? Будут ли Иудея союзником Египта? А Египет в этом был очень заинтересован, потому что ему нужно было создать буферное государство, надеясь на то, что ассирийские войска будут двигаться до побережья Нила, им достаточно далеко, вопрос провианта, вопрос снабжения, они далеко от своих баз, и они упрутся в Иудею и там застрянут. Поэтому египтяне были очень заинтересованы в том, чтобы Езекия, сын Ахаза, своего рода бы поменял ориентацию, поменял свой фарватер и встал в фарватер египетской политики. Естественно, для Ассирии это получается проблема. Ахаз платил Ассирии дань. Он был напуган тем, что ассирийский царь завоевал Дамаск и завоевал Самарию. Маленькое государство иудеев платить дань – это очень тяжело. Нам рассказывает 4 книга Царств, 18 глава о том, что когда подходит ассирийские войска, окружили Иерусалим, чтобы ассирийский царь отступил, Езекия должен был снять все золото, которое было в Иерусалиме, в храме и принести и дать. Это говорит о том, что Иудея находилась в крайне бедственном экономическом положении. Нечто подобное происходит во многих странах. И когда экономический кризис постигает страну, то приходится расплачиваться предметами старины, искусства и другим национальным достоянием. Вот это сделал Езекия. Это говорит о том, что сельское хозяйство было в упадке и что экономический народ был крайне-крайне беден. И таким образом налогами невозможно было перекрыть размер той дани, которую нужно было давать Ассирии. И поэтому предложение Египта, оно было, ну, можно так сказать, заманчивое. Египет говорит: я вам дам покровительство, и главное, можете не платить мне. Для Египта это было очень важно. Мы в предыдущей лекции говорили о том, что Исаия пророчествовал о внутренней междоусобице в Египте. То есть Египет не был в лучшей форме, его армия не была в лучшей форме. Египетская армия всегда состояла из наемников, которых обычно нанимали в Ливии. Но за это надо было платить, а экономика Египта в связи с внутренними междоусобицами в это время была не самая лучшая. И поэтому Египту не надо было какая-то дань. Все, что ему нужно было, это пообещать Езекии поддержку войсками и благодаря этому пустому обещанию Езекия перестает платить дань царю ассирийскому. Естественно, это вызывает гнев царя ассирийского. И он, направляясь на Египет, решает одновременно решить вопросы и Иерусалима. И здесь, конечно, нельзя не упомянуть хроники Синахириба, которые были найдены при раскопках его дворца в Ниневии. В этих хрониках нам говорится о том, как Синахириб взял Газу, Ашкелон и Ашдод. Это является еще одним важным историческим подтверждением, независимым от Библии, тех фактов, которые в Библии содержатся. На прошлой лекции мы с вами говорили о том, как Исаия предрекал уничтожение филистимлян. Вот это сделано было ассирийским царем Синахирибом. Но затем Синахириб отделяет часть своего войска под управление с одного из своих военачальников по имени Рабсак, для того, чтобы тот направился в Иерусалим. Уже все города Иудеи взяты, их не так много. Там Лакиш, еще некоторые города, которые принадлежали Иудеи. Но государство-то очень маленькое. Иерусалим, он находится в горной местности, туда приходится снаряжать вот этот отдельный экспедиционный корпус, состоящий из 180 тысяч солдат. Такого количества людей в Иерусалиме нет, не говоря уже о воинах. Силы заведомо неравны. Интересно, как Исаия в своей пророческой книге повествует об этом. Это часть с 36-го по 39 главы книги пророка Исаии является одной из двух частей пророческой книги, где автор переходит на повествовательную прозу. И вот что говорится. «И послал царь ассирийский», 36 глава, 2 текст, «из Лахиша в Иерусалим к царю Езеки Рабсака с большим войском, и он остановился у водопровода верхнего пруда на дороге поля Белильничьего». И вот здесь употребляются эти слова. «Поле Белильничье». Это уже один раз эти слова употреблялись. Именно там застал Исаия Ахаза, своего двоюродного брата, несколько десятков лет назад, когда Ахаз готовился обороняться от своего северного соседа и его союзника Дамаска, которые пытались сменить его режим на другого человека, который бы мог бы быть союзником в коалиции против Ассирии. Именно там, у поля Белильничьего, Ахаз сказал: «Не буду искушать Господа», и вместо этого поцеловал ноги ассирийскому царю. Здесь встретился с ассирийскими войсками Езекия у ворот города, у самого тонкого места в обороне Иерусалима. Место, через которое можно было доставлять воду из двух водоемов, находящихся под стенами Иерусалима, потока Хеврон и потока Гихон, который сливался в бассейн Силаамский. Если воду там перекрыть, то город долго не продержится. И поэтому Рабсак, зная это место в обороне Иерусалима, что она слабая, направляется туда. Но Рабсак делает больше. Рабсак начинает говорить о том, как не спасли Самарию ее боги, как не спасли Дамаск его боги, и насмехаться над Господом Богом Израилевым, говоря следующие слова. 19 стих. «Где боги Емафа и Арпада, где боги Сепарваима? Спасли ли они Самарию от руки моей? Который из всех богов земель сих спас землю свою от руки моей? Неужели спасет Господь Иерусалим от руки моей?» В Иерусалиме возникло гробовое молчание. Вызов был брошен не только политике царя, но вызов был брошен самому Богу. И здесь для Езекии настал решающий момент. Пойдет ли он по пути своего отца Ахаза? Будет ли он надменно с такой надменностью говорить: «А я Бога искушать не буду»? Сегодня это очень часто используется, такая напускная вежливость по отношению к Богу. Ну зачем нам об этом молиться и об этом молиться? Зачем нам беспокоить Бога? Знаете, когда речь идет о вещах, может быть, житейских, это кажется даже нормально. Ну, в глазах многих людей Бог такой недосягаемый, такой далекий, что, конечно же, как можно по разным житейским вопросам его беспокоить? Но здесь Езекия оказался прижат к стенке. Ему нужно было сделать выбор. Выбор в сторону Бога или от Бога. Интересно, как хроники Сенахириба показывают этот момент. Деописатель, который описывает эту историю с тем, как Рабсак осадил Иерусалим, пишет: «Как птицу в клетке я взял этого Езекию и поймал в мои силки». Действительно, ситуация была очень-очень неприглядная. Что делает Езекия? И здесь на сцену выходит пророк Исаия. «И сказал им Исаия», 6 текст 37 главы, «Так скажите господину вашему, так говорит Господь, не бойся слов, которые слышал ты, которыми поносили меня, слуги царя ассирийского. Вот я пошлю в него дух, и он услышит весть и возвратится в землю свою, и я поражу его мечом в земле его». Эти слова созвучны с тем, что Исаия доносил до Ахаза, отца Езекии. «Наблюдай и будь спокоен», – говорил Исаия Ахазу, – «доверяйся Господу». Но Ахаз надменно говорил: «Не буду искушать Господа». Езекия молился пред лицом Господним, записано в 15 стихе 37 главы. «Преклони, Господи, ухо Твое и услышь, открой, Господи, очи Твои и воззри, Езекия обратился к Господу и не пошел по пути своего отца. И Господь ответил на молитву Езекии. Написано в 36 стихе 37 главы. После молитвы Езекии вышел ангел Господень и поразил в стане ассирийском 185 тысяч человек за ночь. Встали поутру, и вот все тела мертвые. Интересно, что эта история очень хорошо известна по историческим документам, но многие секулярные историки продолжают говорить, что, дескать, ассирийское войско поразило какая-то эпидемия. За ночь 185 тысяч человек. Никогда такого не случалось, даже при самой страшной эпидемии чумы. Это был только Господь, который, увидев, что сын не идет путями отца, отменил то пророчество, которое давал раньше. Не совсем отменил, конечно же. В 8 главе нам сказано, что дойдет по шею. Так и случилось. Ассирийское войско взяло Иерусалим в кольцо, буквально зажав Езекию по шею в воде. Но Езекия пошел за Господом и доверился ему. И Господь не медлил прийти ему на помощь. Гордый же Сенахириб, которого хроники называют возлюбленным богов великих, написано, вернулся с позором в Ниневию и был убит своими двумя сыновьями. Вот результат того, какой выбор можем делать мы сегодня. Независимо от того, что было предсказано нам ранее, Бог может изменить свою позицию, если увидит, что мы изменили ее по отношению к Нему.